Давайте раскроем наши Библии на 17 главе книги Деяния и прочтем с 10 по 14 стихи. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пошли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там». Дорогие друзья, читая вторую половину книги Деяния, в котором преимущественно говорится о служении апостола Павла, нельзя не заметить кратковременности его пребывания и служения в посещаемых им местах. Из 12 главы мы узнаем, что самое длительное время он провел в Асии, целых 2 года. Это было в городе Эфесе. Сказано, что в течение этих 2 лет все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Значит, в течение этого времени Павел был в постоянных разъездах, а Эфес служил ему лишь в качестве плацдарма. В Афинах, например, он оставался в течение 1 года и 6 месяцев, поучая афинян Слову Божию. Мы уже видели, например, как апостолу Павлу суждено было пребывать в Фессалониках очень короткое время. После всего лишь 3 недель он должен был тайком покинуть этот город, и, как мы прочитали в сегодняшнем тексте, братья ночью отправили Павла и Силу в Верию. Мы не знаем, как долго оставались они в Верии, но, по всей вероятности, очень недолго, возможно, всего лишь 2 недели. Когда преследователи апостола Павла, фессалоникские иудеи, узнали, что он в вере, где проповедует Слово Божие, то они отправились туда, и там возбудили народ против Павла и Силы. Так что они должны были покинуть Верию и двинуться дальше в Афины. Так мы читаем о миссионерской деятельности апостола Павла. И причиной тому, что все время он должен был переезжать с одного места на другое, было гонение. Как понять это, дорогие мои? Неужели действием врага были обусловлены передвижения апостола Павла? Неужели враг определял ход событий в жизни этого свидетеля Христова? Ведь такая мысль недопустима. Кто является господином жатвы, администратором дела Божия? Дорогие мои, сам Господь Иисус Христос, это Он определяет стопы свидетелей Своих. Например, Господь Иисус Христос сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Он святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Да, Он суверенный Бог, который контролирует вхождение наше и выхождение наше. Да, ключи у Господа, они бывают разные, но не будем никогда забывать, что они в Его руках, и если Он отворил перед тобою дверь, то никто не может затворить ее. В 1 Послании к Коринфянам, 16 главе, 9 стихе, апостол Павел говорит: «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Этим ключом не раз оказывался противник. Но, дорогие мои, не всегда. Когда апостол Павел говорит, что для него отверстие великая и широкая дверь, то он не говорит «но противников много». Нет, таким образом он бы закрыл дверь. Он говорит «и противников много». Это значит, что сколько бы не было противников, они не в состоянии закрыть эту широкую и великую дверь, которую открыл ему сам Господь Иисус Христос. Двери для служения апостола Павла отворялись и закрывались независимо от старания или желаний противников. Они невольно становились орудием, то есть ключом в руках администратора, господина жатвы. Подумайте, возлюбленные, какое это утешение для каждого, кто предал свой путь Господу. Стези таких людей направляет сам Господь, слава и благодарение Ему. Но в то же время невольно возникает другой вопрос. Почему такому одаренному и благословенному служителю Божию, как апостол Павел, суждено было оставаться в одном месте на такое короткое время? Так, например, как мы уже отметили, он должен был покинуть Фессалонику через 3 недели пребывания там. Можно считать, что служение его только что началось. И прошло столь короткое время, и ему пришлось покинуть эту группу людей, которые обратились через его проповедь. Что же стало с этими новообращенными? Устояли ли они под угрозой врага? Разве позволительно матери оставлять ребенка на произвол судьбы? Конечно, нет. Но если Павел вынужден покинуть их, то это не значит, что Господь оставит их. Нет. В этом деле, дорогие мои, мы должны целиком надеяться на мудрость и провидение Божие. Мы не вправе судить руководство Божие. Это не наше дело, это Его, Он администратор. Видите ли, дорогие мои, одним дано сеять, другим жать. Господь сказал: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Эту же истину апостол Павел выразил в церкви Коринфе такими словами. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я посадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возрастающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Обратите на это особое внимание, дорогие мои. Каждый имеет свой особый труд, ибо мы – соработники у Бога, продолжает апостол Павел, а вы – Божья нива, Божие творение. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, — говорит он, — положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Когда человек знает свое призвание, знает, какой дар дан ему от Бога, то ему нет надобности волноваться и беспокоиться об итогах своего труда, независимо от того, как ему кажется, закончил он его или нет. Он является лишь звеном в цепи служителей дела Божьего. Если Господь дал мне дар сеять, то мое дело состоит в том, чтобы быть верным в этом призвании. О том, кто будет поливать или жать, усмотрит сам Господь, Господин жатвы. Если Господу угодно послать своего свидетеля дальше, в другое место, то лучше оставить начатое служение идти дальше, чем испортить его, оставаясь на месте. Господь требует от нас лишь одного, дорогие мои, никогда не забудем это – верности делу Его. Какие чудные слова услышит верное чадо Божие из уст Спасителя, когда оно предстанет перед лицом Божьим. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Обратите внимание, дорогие мои, Господь не скажет «хорошо, талантливый или имеющий успех раб». Нет, «хорошо, добрый и верный раб». Вот что у Господа на первом месте. А кто верен, тот и добрый. Читая первое и второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, нельзя не удивляться, какое хорошее и прочное основание заложил этот мудрый строитель Фессалоники. И это всего лишь в течение 3 недель. Послушайте, что пишет им Павел. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. От вас пронеслось слово Господне, то есть прогремело, и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Они сказывают о вас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его». Примечателен и тот факт, дорогие мои, что в результате этого краткого служения в Фессалонике Бог дал Павлу нескольких верных сотрудников, таких как Иасон, Аристаркус и Секундус. Некоторые из них даже попали в вузы вместе с Павлом. Вот все это, дорогие мои, и говорит о том, что каждому Бог дает особый дар, и все, что требуется от нас, это верность. Верующим, который познал свой дар, не нужно завидовать другому брату или сестре. Бог каждому дает свой талант. Воистину, непостижимы, дорогие мои, пути Господни. И это потому, что никакая плоть не хвалилась перед Господом. Посмотрите, как Бог избирает ученика по имени Анании для того, чтобы он указал Савлу путь Господень. Почему это не сделал один из апостолов, а именно Анании, незаметный ученик, о котором мы больше и не слышим? Он сыграл назначенную ему роль в процессе обращения и призвания великого апостола. Почему, например, Бог велит Филиппу оставить город Самарию в самый разгар пробуждения и говорит, чтобы он шел в пустыню? Там Филипп должен был встретить одну ищущую Бога душу из Эфиопии. Но разве не важнее оставаться в Самарии, где сотни душ обращались к Господу через его служение? Почему не мог Господь послать кого-то другого, чтобы засвидетельствовать эфиоплянину о Христе? Ведь эфиоплянин был только что в Иерусалиме, а там в то время были все апостолы. Почему Господь не избрал одного из них? Но вместо этого Дух Святой прорывает благословенное евангелизационное служение Филиппа в Самарии и направляет его в пустыню, чтобы засвидетельствовать этой одной душе. Господь не сказал Филиппу, что в пустыне он встретится с этой жаждущей душой. И кроме того, Филипп больше не возвращается в Самарию, но Господь направляет его в Азот и затем дальше в Кесарию, где Филипп и поселился. Да, воистину, непостижимы судьбы Господни и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему? Будем помнить, дорогие мои, что все из Него, им и к Нему, Ему слава вовек. Нам же нужно только следовать за Ним. Это Он определяет, где мы должны быть. Не успех или нужда определяет место нашего служения и свидетельства, а определяет Господин жатвы. И вот, дорогие мои, Господь приводит Павла и его сотрудников в город, который лежал как бы в стороне. Но тут в этом небольшом, как будто незначительном городке оказались люди совершенно иного склада. В 11 стихе сказано: «Здешние, то есть жители города Верии, были благомысленнее фессалоникских». И в чем же выражалось их благомыслие? Об этом сказано дальше, в этом же в 11 стихе. «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли так». В этом и состоит значение слова «благомысленные», употребляемое Лукой. О человеке, который принимает слово, оставляя в стороне все предвзятые мнения, который честно сравнивает слышанные им с Писанием, удостоверяясь, так ли оно или нет, соответствует ли сказанное с Писанием, о таком человеке можно сказать, что он есть благомысленный. Да, переживание свидетеля Христова имеет разные стороны, как мрачную, так и светлую. Так и Павел после бурь и невзгод, перенесенных им и силой Фессалоники, получил ободрение вере. В этом городе они нашли людей, которые готовы были выслушать их, то, о чем они хотели говорить с ними. Это и есть первый признак благомыслия, то есть готовность выслушать обращенное к вам и проповеданное слово. Допустим, дорогие мои, что человек не слышал раньше Евангелие, благую весть, и вот он слышит ее в первый раз. Вместо того, чтобы гневно отвергать то новое, что слышит, он выслушает все сказанное, и этим он проявит свое благомыслие. Именно так поступили жители города Вери. Они проявили первый признак благомыслия. Они выслушали Павла. Но, дорогие мои, этого еще недостаточно. И благомыслие жителей Вери на этом не заканчивается. Да, они не отказались слушать Евангелие лишь только потому, что никогда не слышали ничего подобного, или потому, что это противоречило принятым до этого ими понятиям и убеждениям. В то же время они приняли Евангелие не потому, что к ним приехали два человека и проповедовали такое, что до сих пор было неизвестно им. Нет, они проявили благомыслие, и оно заключалось в том, что все слышанное они со всем усердием, ежедневно сказано, тщательно сверяли со Священным Писанием, чтобы удостовериться, так оно или нет. Видите, их отношение к слышанному было серьезным. Их интерес к проповеди Павла был не мимолетным. Сказано, что они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Из священных Писаний они могли узнать, точно и верно ли толкует апостол Павел Писание. Так что можно сказать, что они были настроены несколько скептически и не сразу откликнулись положительно на проповедь Павла. Они слушали. Они хотели узнать точно, правда ли то, о чем говорили им благовестники. И на это имеет право каждый человек. Не так ли? Бог никогда не осудит человека за это. Потому что такое сомнение исходит от искреннего желания познать истину. И Христос сам говорит по этому поводу так. «Кто хочет творить волю Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно или нет». Не обязательно благословен тот, который сразу соглашается с всем тем, что он слышит, но тот, который задает вопросы, так ли это или нет. Но как же я могу узнать, является ли то, что я слышу, действительно истинным? Очень просто. Поступайте так, как поступили эти люди в вере, которых Слово Божие называет благомысленными. Они занялись исследованием и сравнением слышанное с Библией, и притом со всем усердием. Они искренне желали знать истину, и они обратились к источнику истины, чтобы сравнить с ним слышанное. Дорогие мои, если я что-либо сказал или скажу, чего вы раньше не слышали, допустим, и у вас возникнут сомнения в истинности услышанного, то вы поступите хорошо, если, во-первых, выслушаете до конца то, что я хочу сказать. Но это еще не все. Если вы не уверены, что сказанное согласно и основано на Слове Божьем, то прошу вас, исследуйте Писание, чтобы убедиться, согласуется ли то, что я сказал, со Словом Божьим. Ведь есть проповедники разного толка, не так ли? Они были и во времена апостола Павла. Это были люди, смущающие своих слушателей и желающие изменить, извратить благовествование Христова. Послушайте, что говорит по этому поводу апостол Павел. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Поэтому, дорогие мои, проверяйте то, что вы слышите, сверяя не с тем или иным проповедником, или с той или другой книгой, или с тем или другим мнением, но с тем, что говорит Слово Божие, а оно является непогрешимым во всем верным и окончательным авторитетом. Почему же, дорогие мои, мы ставим Священное Писание на самое первое место? Поднимаем их на высший уровень, считаем единственным мерилом истины. Первым долгом, потому что Библия является Словом Божьим. Нет во всем мире такой книги, о которой можно сказать, что написанное в ней является Словом Божьим. Вспомните, как Иисус Христос, будучи на земле, всегда ссылался на Писание. Сколько раз Он употреблял такие выражения, как, например, «ныне исполнилось Писание». «Писание говорит», «как сказано в Писании», да сбудется Писание и так далее. Почему так важно, чтобы мы всегда исследовали Писание? По той причине, дорогие мои, что все Писание от начала и до конца говорит нам о том, как мы можем познать Бога, Его Сына, Иисуса Христа, и как мы можем получить дар спасения, жизнь вечной. Притом, Слово Божие полезно для научения, как говорит Слово Божие, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, дабы был совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен. Ни об одной другой книге, кроме Библии, нельзя сказать то же самое. И причина в том, что вся книга целиком, каждое ее слово богодухновенно. Она не только содержит в себе Слово Божие, но оно является Словом Божьим. Все Писание богодухновенно. Но важно исследовать Писание, дорогие мои, и потому что Библия является источником веры, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если ты, дорогой друг, хочешь иметь веру, веру, которой ты мог бы угодить Богу, то получишь ты ее только одним способом, слушая Слово Божие через Его Слово. Да, дорогие мои, ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Такое отношение к Слову Божьему дает жизнь, и жизнь с избытком. Именно таким было отношение жителей веры к Слову Божьему. Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И неудивительно, что сразу же после этого сказано в 12 стихе, и многие из них уверовали. Мой дорогой друг, почему бы тебе не подражать этим людям? Сделай и ты так, как поступили они, приняв слово со всем усердием. Они проверяли по Писанию, истинно ли это так. И когда они сделали это, то сомнения их рассеялись, они уверовали и получили жизнь вечную. И вот что Слово Божие говорит. «Веруй, и ты в Господа Иисуса Христа, и ты тоже спасен будешь».